Мы говорили в прошлый раз об эмоциях. Я говорила очень много о том, что эмоции влияют на здоровье и так далее, и так далее. Но сам вопрос, как справляться с негативными эмоциями и как их преодолевать действительно, подробно мы этим не занимались сейчас. Мы только поняли, что они влияют на здоровье и что стоит нам освобождаться от негативных эмоций, которые, естественно, есть и, естественно, будут. О, здравствуйте, Снежаночка, Йофи, какая зимотик, Йофи. Вот, и будут, естественно, будут, но мы будем с ними справляться. Как мы будем справляться с негативными эмоциями? Для того, чтобы об этом поговорить, я все-таки хотела чуть-чуть начать немножко издалека, немножко издалека. Может быть, это даст нам какую-то перспективу такую. И поговорить о наших главах, в которых мы сейчас находимся. Мы читали главу Баалот-Ха, а будем читать главу Шлах. И в этих главах мы читаем кучу негативных эмоций еврейского народа. Согласны со мной, да? Вот как они себя, как они возмущены, и как они говорят, мы хотим наши, где наши чеснок и наш лук, который нас кормили, и да, и мясо, и рыбы, которые нас кормили даром в Египте. И мы видим, что они очень возмущены. И, безусловно, это возмущение не нравится Творцу. Мы идем дальше к следующей главе. И в этой главе мы тоже видим вот такое странное поведение людей, которые вроде бы пошли в Эрец Исраэль, в святую землю, которая была обещана Творцом. Пошли туда, и должны, были посланы Моше, они хотели идти, посмотреть, оглядеть эту землю. Были посланы 12 самых праведных людей, вождей колен, которые, значит, должны были описать, как лучше, как эти города укреплены, как лучше войти, и как бы дать описательную картину Моше Рабейну, как овладеть святой землей, потому что вопроса не овладеть не было. Вопрос был как. Они идут. И с этой целью Моше Рабейну их и посылает. А вы хотите знать, как... Латур называется. Латур Аарец. Латур это Рахтаярим. Как Таяр это как путешественник. Как путешественник. То есть не с критикой. А описывать просто. Как путешественник описывает все. Что есть. Чего, какие там города укрепленные. Как. Что. И вот это перенести Моше Рабейну. Вместо того, чтобы заниматься вот таким делом, они, оказывается, с каждым шагом, чем ближе приближаются к еврейской земле, тем больше они были охвачены нежеланием вообще в нее входить. Ну и, естественно, в конце концов это кончилось очень трагичным, из самых трагичных происшествий во всей еврейской истории, которое дало отпечаток на все наши поколения. Это 9 ава, они стали, как бы решили, что они будут эту землю хаять. Ну, плохое о ней говорить. И побудили весь еврейский народ вот этому плакать о еврейской земле. Плакать, что они не хотят туда, и что это страшная земля, что ни в коем случае невозможно там жить, там и смерти, там и фрукты там огромные какие-то, там и плоды какие-то, и там и великаны. В общем, невозможно в эту землю входить. И мы видим там тоже кучу эмоций. Я сейчас опять же хочу сказать о том, что Тора, она описывает нам вот эту бурю эмоций. На чем она сидит, мы понимаем, когда мы читаем наших мудрецов, и по пояснению мы понимаем, на чем это сидит. Мы понимаем, что эти 10 из 12, 2 спаслись от этого греха, соглядатые Калев и Йошуа, а 10 вот, поддались этому греху. И мы понимаем из наших пояснителей, что там были уже личные интересы начали. То есть Ецер ара, дурное начало захватило, несмотря на то, что они великие люди. И о великих людях тоже нам на Тора с потрясающей честностью рассказывает, что величие не спасает от того, чтобы убежать от греха. Как бы нас обучает это многому. Но мы видим там, что у них были какие-то личные интересы, они боялись потерять власть, боялись потерять как бы управление еврейским народом, ну и уже мотивировали там разными другими мотивами, которые они потом оправдывали вот это нежелание. Грехи. Эмоции. Эмоции не всегда связаны с грехами. Но тем не менее, вот эти наши управления нашими страстями, нашими сомнениями, нашими слабостями, мы можем ли мы приобрести полное управление вот этими вещами, которые у нас кипят и часто кипят. Иногда больше по праву, иногда меньше по праву. Иногда, вот сейчас мы как говорим о соглядатаях, мы понимаем, что там мы как бы было много интересов. Но ведь народ-то не обладал интересами. Народ просто испугался. Народ плакал напрасным плачем, потому что он испугался. А что это? Можно ли управлять вот этими эмоциями, с тем, чтобы, ну, мы говорили в ракурсе влияния на наше здоровье, а я говорю и в более глобальном плане. Вообще с тем, чтобы управлять нашим эмоциональным миром, чтобы он всегда был более позитивный, и чтобы мы могли не зацикливаться на негативных эмоциях, а переходить дальше, как бы перепрыгивать, как мы искали, сгорит это слово, как перепрыгнуть через негативные эмоции. Ну вот перепрыгнуть, я не знаю, другого слова так не нашла. Как перепрыгнуть, пройти через негативные эмоции с тем, чтобы она не застряла в нас, чтобы она не зудила в нас, чтобы не создавала нам этот негативный фон, а чтобы мы могли ее как бы проживать и выбросить. Да. Может быть, другой вопрос может задаваться. А можем ли мы вообще обработать совершенно самого себя с тем, чтобы иметь полное управление над своими страхами, сомнениями, слабостями, страстями? И всякими другими вещами, которые... Можем ли мы взять полное управление над самим собой? Интересно, что... В свои руки, да? Интересно, что в Торе, конкретно вот в этих главах, которые мы сейчас будем читать, есть немножко намек на это. Я вам расскажу, какой намек. Дело в том, что... Глава, которую мы будем читать, это Шлах, это о том, как Моше Рабейну послал соглядатаев в израильскую землю, и это кончилось плачевно. А втора, то, что читают сейчас после главы, а втора, читают из книги Йошуа, вторая часть книги Йошуа, читают те часть, те отрывки, которые посвящены описанию, что Йошуа тоже послал соглядатаев в еврейскую землю. Если вы знаете, когда Йошуа уже потом, спустя 40 лет, должен был войти в еврейскую землю, вести еврейский народ в еврейскую землю, Йошуа уводил ученик Моше, он опять послал соглядатаев. И задается вопрос, есть ли связь между вот этой главой о соглядатаях и о соглядатаях, которые послал Йошуа. Безусловно, связь прослеживается. Не всегда так явно прослеживается связь между главой и второй, но в данном случае прослеживается. Речь о входе в израильскую землю. Что то, что не получилось у Моше Рабейну, он посылает, у него не получается. После этого еврейский народ должен крутиться 40 лет в пустыне, как наказание за этот грех, что соглядатаи не выполнили свою работу, как полагается. Так Йошуа, вместо того, чтобы как бы вывод сделать, что соглядатаи могут ошибиться и могут привести вот к такому плачевному результату. Не посылать соглядатаи, не посылать разведчиков. Он все-таки, да, посылает. И он посылает, и посылает не столько много, как было, как послал Моше Рабейну. Он как бы учится у своего учителя, но немножко вносит изменения. Какие же изменения? Это интересно знать. Это по поводу того, что мы говорим сейчас о наших страстях и о наших слабостях. Дело в том, что подчеркивается, что если Моше Рабейну посылает соглядатаев, чтобы посмотреть, как можно овладеть всей еврейской землей, всей землей Израиля, то Йошуа даже не пытался овладеть всей страной. Он посылает соглядатаев, чтобы овладеть только Иерихо, только одним местом, которое называется Иерихо, и он посылает двух соглядатаев, кстати, он посылает их тоже не знатного происхождения, а простого происхождения, тоже, видимо, в этом есть определенные, как бы, меньше яцерара, меньше дурное начало работает вот с этими, значит, с почетом, с властью и так далее. Но так или иначе, только Иерихо. И намек, который наши мудрецы нам говорят, что это намек о владении, это еще владение своей личностью, самим собой. Дело в том, что у нас у всех мы можем пытаться овладеть всей страной самого себя, а можем пытаться овладеть какой-то частью самого себя. А даже не претендовать, во всяком случае, в начале нашей работы на всего самого себя. И это важно знать, что когда пытаешься взять слишком много, когда задача очень, очень большая, очень глобальная, вот овладеть, как Моше хотел овладеть всей израильской землей. И он послал, задача была большая, глобальная, он послал соглядатаев, и они оступились, то Йошуа, он хотел овладеть центральным городом, каким-то замок такой входа в израильскую землю. Про всю еврейскую землю вообще не говорилось, а только о том, как овладеть Иерихо. Эта задача гораздо более конкретная, гораздо более компактная, гораздо более доступная. Можно ли овладеть Иерихо? Эти два соглядатая, которые пошли, они очень удачно сделали свое значит, как это говорить, послание, выполнили. Что он говорит?
Периодически было
остановлено. Нет, почему-то кто-то остановил запись, я ее восстановила. Все в порядке, это запись на облако.
Хорошо. Вот. Вот более компактная задача, более маленькая задача. То есть овладеть каким-то замком, каким-то центральным, или, может, одним местом, которое будет ключевое, а потом уже потихонечку двигаться дальше. Это задача гораздо более выполнимая, гораздо более реальная. И это то, что сделал Йошуа, как бы исправив тот урок, который он выучил из того, что произошло с входом в святую землю, через Моше Рабейну, через его учителя. Во всяком случае, какая параллель, когда мы говорим о нашей личности? Дело в том, что ведь у каждого из нас есть много того, что требует исправления. Наша гневливость, наша лень, наша гордыня, наши страхи, наша обидчивость. Многие всякие вещи, которые повышенно обидчивость, да? И у каждого из нас есть много что исправлять. Конечно, согласитесь, было бы более приятно, если бы могли сразу взять и все исправить. Но это нереально, и это невозможно. Это как овладеть сразу всей израильской землей. Нет, это трудно, это нереально. А наши мысли, они крутятся в нашей голове. И наши слабости, они там работают. Согласитесь тоже, что было бы очень неприятно и даже было бы страшно, если бы если был какой-то изобретен аппарат, который читает наши мысли. Представьте себе, какой-то аппарат, через который могут, как аппликация, внедряется человек в мою личную область, и мира мыслей, чувств, и которые я скрываю, которые не самые лучшие, и все видит. Нам будет очень стыдно. Это очень неприятно и очень унизительно, потому что моя личная область содержит много того, чего я не хочу ни в коем случае, чтобы другие видели. И поэтому, с другой стороны, есть вещи хорошие в нас, в каждом есть. Может, кто-то с более заниженной самооценкой этого не знает, но в каждом есть что-то очень хорошее и очень как бы сильное, и очень позитивное. И вот этот набор, вот это сочетание, оно примерно как Ривка, наша Ривка-праматерь, да, которая спрашивала себя, когда она обнаружила, что две противоположные, два противоположных ребенка, ну, как это, убар, кто мне скажет, говорит слово убар, как убар? Сейчас, зародыша, два противоположных, две противоположных личности находятся у нее в утробе. Одна очень праведная, а другая очень грешная. И когда она обнаружила, что где против вот этого там борьба происходит, то она спросила такую известную фразу «Лама зе энохи?» «Зачем мне так? Если так, то зачем же я? Если такое вот противоречие есть?» Она думает, что это один человек, который с противоречиями. И это ощущение, когда мы смотрим на самого себя, мы тоже можем самого себя спросить. Если я столько имею в себе вот этого слабого, вот этого негативного, вот этого тяжелого, то как же я могу служить Творцу? Ведь все равно я опять буду гневаться, опять буду лениться, опять буду злоязычничать, ну, как бы не то говорить, то, что нужно. И выглядит так, как что я не смогу совладать, исправить, потому что столько несовершенного и столько во мне как бы нехорошего, то, что я вижу в себе. И это то, что я хочу сегодня сказать, очень важную вещь, что, как написано в книге Шмуэль, «Эвлянецах нухаль херов». В книге Шмуэль он спрашивает, «Эвлянецах нухаль херов, неужели я вечно буду питаться мечом, вечно буду воевать?» Такой вопрос. Это вечный вопрос, который задается в книге Шмуэль. «Неужели я вечно буду воевать?» Да, я буду вечно воевать. Это правда. Это внутренняя борьба, она вечная. И она нормальная, она должна быть. Для этого мы спустились в этот мир. Это причина того, что мы все здесь. И в этом на самом деле настоящий вкус жизни. Может, это не всегда легко. Мы хотели бы другое. Мы хотели бы, может быть, взять и сразу все исправить. Но нет, такого не может быть. Еще и еще есть эта рукопашная схватка моих страстей, моих слабостей, борьба их во мне. Я сейчас не говорю о том, мои эмоции, они правильные, обоснованные или необоснованные, как бы верные или неверные, более объективные или более субъективные. Я просто говорю о том, что вот тот негатив, который во мне будет кипеть, более оправданный или менее оправданный, он будет, это постоянная жизнь наша. Она будет еще и еще как бы как волны набегать. Мы должны будем с этими волнами справляться. И это мы можем и должны понять, что даже если эта война продолжается всю нашу жизнь, наша задача не покорить все сразу, а покорять еще и еще и еще какие-то новые, создавать привычки, новые реакции. И потихонечку будем продвигаться в своем личном пути, в своем преобразовании, в своем росте. И это вот эта борьба, почему я говорю сейчас о борьбе? Потому что когда эмоция у нас кипит, то мы там, мы внутри этой эмоции. И опять я не говорю о том, это оправдано или неоправдано, это действительно верное или неверное. Просто мы там, и мы как бы нам трудно очень бороться с ней, и трудно очень ее преодолевать, но тем не менее. Это возможно. Как же можем больше, еще и еще бороться с нашими эмоциями? А очень просто. Надо овладеть замком каким-то, ключевым моментом этой борьбы. И после этого уже мы сможем еще и еще овладевать самим собой в тех слабостях, которые выскакивают в нашей жизни. И это процесс всей жизни, и это мы будем вот вечно кушать меч, вечно жить мечом, вечно быть в борьбе. Но очень важно поговорить об этом замке. Что это за замок такой? О чем речь? О каком замке? Когда я говорю о замке, это какой-то ключевой момент, как и Йошуа хотела сначала овладеть Иерихо, а уже потом продвигаться дальше по еврейской земле, так и нам надо постараться овладеть каким-то замком, ключевым моментом того, как наши эмоции обрабатывать, как наши эмоции перерабатывать. Еще одна история, которую я обещала рассказать в начале, с кем-то я говорила, с одной женщиной забыла, кажется, с Мариной я говорила, или с Ириной. Как в наших источниках, очень откровенно рассказывается, очень предельно искренне, предельно честно рассказывается о тех страстях, которые бушуют в душе человека. И даже если это рассказы о самых великих праведниках нашего народа, все равно наши источники об этом расскажут, чтобы мы на этом учились. А если они так, так понятно, что и у нас так. Это у всех. Нечего этого стыдиться. Это есть. Только с этим надо работать. О каком замке речь? И об этом сейчас я расскажу вам еще маленький рассказ. А потом уже будем говорить более практично, конкретно. Да? Гмара в трактате Сука рассказывает такую великую историю о Амура. Абае, такой был великий ученый Амураим, период Амураим, Абае, и он был Хаврота Рава, они вместе учились. Абае и Рава – это из самых-самых великих праведников и мудрецов еврейского народа, Амураим. И рассказ о нем история, что он ночевал на каком-то постоянном дворе, и поутру вышел из этого двора с тем, чтобы пойти определенным путем, там через какие-то поля, пойти дойти до того города, где он живет. И он выходит, и он видит перед собой двух людей, мужчину и женщину, которые тоже выходят с этого постоянного двора и тоже идут через поля, вот, видимо, идут в тот город, туда же, куда и он, или только в другой какой-то потом ответвляется. Я не точно помню, куда, или, может, не было даже написано, что там, куда они шли. И он видит перед собой этих двух евреев, мужчину и женщину, которые, они не были знакомы между собой, но они тоже ночевали, как и Абая, на этом постоялом дворе. И они договорились с тем, чтобы, может быть, чтобы путь был более весело или более интересно провести путь, или, может быть, чтобы не заблудиться, или, может быть, чтобы как бы было более безопасно, вдвоем пойти какой-то мужчина, какая-то женщина, они вот по этому полю идут, там по поле какие-то лесок какой-то надо пройти, и вот дойти до этого, это путь длинный достаточно, дойти до этого городка. И Абая смотрит на них, что они идут. И что он думает? Он думает, я пойду по тем тропинкам, по которым они идут. Я пойду за ними. Потому что если я увижу, что они Ецарара их захватил, если я увижу какие-то, как они справились сами с собой, и что-то происходит не то, что должно происходить, то я предотвращу это. Я тогда скажу им, я вижу, я за вами, и чтобы помочь им преодолеть самих себя и не поддаваться каким-то соблазнам. И вот он так за ними идет. Он за ними идет, они идут. На каком-то этапе пути они расходятся. Этот мужчина идет в одном направлении, они говорят друг другу до свидания, она идет в другом направлении и расходятся. Ничего не произошло. Из ряда вон уходящее, мирно зашли, мирно прошли этот путь, мирно зашли, все хорошо. Значит, никаких всплесков каких-то страстей или какого-то дурного начала не было там. И Абая видит это. И что он думает про себя? Он думает, какие же он был потрясен, какие же они чистые люди. Чистые люди, у них даже мыслей не было. А у меня были мысли такие плохие. Это у меня столько всего там нехорошего, что я сразу подозреваю, что будет всплески каких-то страстей, какие-то дурные начала будет влиять. А они пошли мирно, прошли, другу помогли пройти этот не совсем удобный путь и разошлись спокойно. И он настолько был удручен своим состоянием, что вот он такое подумал о чистых, хороших людях. Да? И когда пришел он в дом свой, и не вошел в дом, а так пишет, так написано в Маре, не вошел в дом, а остановился у притолока двери вне дома и облокотился головой об замок этого дома, как бы так вот, и очень переживал и не входил в дом. Ну да, прошло какое-то время, он делал чего, он раскаивался, он переживал. И тогда прошел рядом другой человек. Наши источники говорят, что это был Илья, открылся ему Ильяу Нави, пророк Ильяу. И он ему сказал: не переживай. Коля гадоль михаверу и срога доли мину. Каждый, кто больше кого-то, выше, больше кого-то, его и дурное начало больше. Он ему сказал: не переживай. Ну, это известная фраза: «Коля гадоль михаверу и срога доли мину». Каждый, кто больше кого-то, и его дурное начало больше. Но во всяком случае с этим дурным началом надо справляться. И поясняют нам наши мудрецы, уже из более поздних мудрецов, что недаром он не вошел в дом, а облокотился об замок. Он стоял и думал, какой замок, чем я должен владеть, тем, чтобы управлять своими мыслями, своим началом. Чем я должна владеть? Каков замок моего поведения? Что основное, что мне поможет преодолевать вот эти всплески, опять же, как мы сказали, слабостей, страстей, мыслей, ощущений и так далее. А теперь о более практической части. Всем известно, что эмоции сидят, эмоции — это результат чувств, а чувства — это результат мыслей. Дело в том, что когда, если мы хотим управлять своим эмоциональным состоянием, нам надо научиться управлять своими мыслями. Безусловно, что есть более глубокая работа над своими эмоциями, а есть более сиюминутная, более поверхностная. Когда более сиюминутная и более поверхностная — это управление эмоциями на уровне дыхания, например, когда нас очень захватывает негативные эмоции. То первое, что стоит сделать, это переключить, дышать. Очень полезно, очень хорошо. Техника глубокого дыхания, когда мы можем... Поскольку дыхание непосредственно связано с нервной системой. И дыхательные упражнения могут быть таким экстренным способом регуляции своего эмоционального состояния. Поэтому очень хорошо овладеть вот этими методиками вдоха и выдоха. Вдоха и выдоха. Вдохнуть глубокий вдох, считая до 5. И выдохнуть глубокий выдох, считая до 5. Так 3-4 раза. И мы добьемся моментального небольшого переключения. Поскольку, кстати, вот эти дыхательные техники, они очень полезны. Вы знаете, что, я не знаю, как в России, в других городах, в других странах, но в Израиле очень рекомендуется роженицам заниматься дыхательными техниками, те, кто женщины, которые проходили курс перед родами, их всегда обучали техникам дыхания. Это очень полезно, это очень полезно. Это управление эмоциями на уровне тела. Есть еще техника, это тоже сиюминутная, моментальная техника мышечной разрядки. То есть избавиться от напряжения поможет мышечная разрядка. Когда наступают моменты, чувствуешь чувство удручения, гнева, злости, очень хорошо мышечные, как бы, делать мышечные упражнения. Сжимать, например, кулаки, разжать их, или несколько раз, или можно еще движения всякие, как бы, физкультурные движения. Прыгать, покрутить руками, ногами, может быть, попрыгать, побегать. Это хорошо на фоне мышц, на фоне этой разрядки, что тоже очень полезно, потому что серотонин, я говорила в прошлый раз, он выделяется, и это расслабляет замечательно. Но есть техники на уровне воображения, я говорю 7-минутные этой техники, на уровне воображения, в области проживания эмоций, например, мы можем представить себе, если у нас какая-то обидная ситуация, нам кажется, что в нас, и может, действительно так происходит, кто-то запускает стрелы, ядовитые стрелы, вот нас ранят, то представить себе воображение, вот я нахожусь в определенном, как бы, защите, в непроницаемом колпачке, в котором все эти стрелы, они падают вниз, они не попадают, и я, как бы, на себя смотрю, наблюдая себя со стороны, как эти стрелы попадают в меня, это тоже может помочь на уровне воображения. Воображение хорошая вещь. Но я хочу сказать все-таки о замке. Замок всего этого – это не это. Потому что это хорошо для того, чтобы себя расслаблять. Еще всякие техники приятные, замечательные. Но я о замке. Замок – это приобретение другого взгляда на происходящее. И это важно, этим важно овладеть. Это основная вещь, которой стоит овладеть. Дело в том, что поскольку наши эмоции тяжелые, они сидят на наших чувствах, которые вызваны нашим восприятием ситуации, то стоит знать, что наше восприятие ситуации, оно, как правило, более трагичное, более угрожающее, более воспаленное, чем на самом деле. Если мы этого не знаем, то мы просто, как бы, пренебрегаем природой нашей, потому что все мы склонны к автоматическому мышлению искаженному. Мы увеличиваем негативное, преувеличиваем негативное, мы уменьшаем позитивное, мы преувеличенно обобщаем. Мы прогнозируем черное будущее, мы приписываем людям и ситуациям угрожающий характер и так далее. Так работает человеческий мозг. Стоит это знать. Это правда известная. И если мы переведем это на еврейские понятия, мы знаем, что это Ецер Ара, дурное начало, таким образом нам создает, как бы, вот, преувеличено негативное отношение к ситуации. Но нам надо знать, что поскольку такое мышление преувеличено негативное, уменьшенное позитивное, обобщенное слишком прогнозы такой трагедии и приписывать более угрожающий характер ситуациям, поскольку такое мышление, мы к нему склонны, оно побуждает обязательно чашки и чувства. Какое мышление будет обязательно вести к обидам, к подавленностям, к разочарованиям, к страхам, к гневу и так далее. И поэтому стоит знать, что первичный взгляд на ситуацию, на неприятную нам ситуацию, понятно, на неприятную ситуацию, первичный взгляд будет всегда для нас предвещать большую угрозу, чем на самом деле. Он будет всегда непропорционален. Стоит это знать, стоит осознать это. То, что я сейчас говорю сейчас, это основа психотерапии, которая очень помогает, когда люди видят, что они склонны впадать в это, а все мы склонны впадать в такое состояние. Поэтому надо уравновесить уровень нашего первичного негативного восприятия ситуации. И мы обязаны во имя самих себя привести в равновесие наши воспаленные, более воспаленные мысли. И это важно, важно. Мы уже об этом говорили на каких-то занятиях, я помню, в начале года. А мы просто ищем, как сменить взгляд на ситуацию. То есть мы, зная, что на эмоции наши влияет не то, что происходит, а то, как я воспринимаю происходящее, поэтому стоит изменить отношение к событиям. Даже если события действительно неприятные для меня, но вполне возможно, они не настолько угрожающие для меня. Чаще всего, когда мы уже себя приведем в чувство, и когда мы уже успокоимся немножко, когда мы будем смотреть на ситуацию, отойдем немножко от ситуации, то мы можем признаться самому себе, что действительно ситуация была не такая угрожающая, как я ее представила. То есть уровень вот этих вот и как бы негативного, который хотел мне сделать человек кто-то, или уровень угрозы ситуации, которая передо мной стояла, он во многом преувеличен и надуман моим автоматическим мышлением. А поэтому мы можем значительную часть угрозы разогнать в своем мозгу самостоятельно. И этим стоит заниматься как бы на постоянной основе. Тренироваться можем на тривиальностях, на самых маленьких вещах. Допустим, происходит со мной какая-то ситуация, которая мне кажется, что если я опоздаю на работу, вот сейчас вот проехал автобус какой-то, и он меня не взял. Мне кажется, я опоздаю на работу, сейчас будет такая катастрофа. Меня сейчас так сразу отчитают, и сейчас так мне будет стыдно, и так меня унизят, и так там оказывается, когда чаще всего оказывается, что это на самом деле не совсем так. И мы можем приехать попозже, и ничего такого трагичного, такого страшного не происходит. Или в любой ситуации ребенок, который нам кажется, вот он что-то сейчас сделает такое, и это уже будет ужас, это уже будет что-то такое из ряда вон выходящее, вот это уже будет катастрофа. А оказывается, что никакой катастрофы не происходит, даже если ребенок сделал какую-то ошибку, которую мы не хотели, чтобы он ее делал. То есть вот отношение к ситуации мы можем сознательно как бы разогнать нашу мозгу значительную часть угрозы, катастрофы или той негативности, которая была нами увидена изначально. И тогда мы почувствуем значительное улучшение в уровне нашего негативного ощущения. Как это делается? Как это делается? Зная, что мы склонны к этому, то мы... Это интерпретация моя. То я себя должна спросить все-таки. Опять же, вполне возможно, я сначала подышу, вполне возможно, сначала попрыгаю или порву там какие-то бумажки. И знаете, есть еще способы выдавания таких эмоциональных напрягов. Порвать какие-то бумажки, выбрасывать или подчеркать карандашом цветным или что-то такое нарисовать. То есть всякие технические такие вещи сделать сами собой. Что мне приятно, что меня расслабит, а после этого все-таки я должна работать над замком. Замок – это изменение нашего взгляда на ситуацию. То есть ситуации, как чаще всего мы изменить совершенно не можем, может чуть-чуть, а может совсем нет, но отношение к событиям мы можем изменить. И таким образом мы приучаемся потихонечку задавать себе вопросы. Вопросы, действительно, есть ли какая-то другая интерпретация у этого произошедшего события? А есть ли какие-то, насколько от 0 до 10 верны мои предположения? Я себе честно отвечаю на это. И действительно ли какова вероятность того, что вот мои прогнозы, они как бы правильные, какова вероятность от 0 до 10? Аргументы, привести аргументы за и против моего убеждения, да, и посмотреть на ситуацию, не впадая в крайности и так далее. То есть повозить для себя всякие. Я много-много, это целая техника, в всяком случае, зная вот это правило. Убеди себя, поговори сам с собой. Прими, во-первых, то, что ты так чувствуешь. Это правда, ты так чувствуешь, это важно прожить. Мне это неприятно, мне это больно. Но давай вместе с тобой поговорить сама с собой. Давай вместе с тобой посмотрим на ситуацию немножко с другой точки, с другой колокольни. Попытаемся увидеть ее не такой угрожающей. И это будет абсолютная правда. В конце концов, когда мы это будем проделывать, мы будем убеждаться, насколько мы на правильном пути, насколько это замок нашего всего как бы отношения к жизни, ситуациям. И это создает не только привычку к позитивному мышлению, более позитивному мышлению. Это дает нам возможность менять свой настрой. И кроме того, помогает нам создавать правильный настрой на ситуацию. Что без выхода в ситуации не бывает. Всегда есть выходы. Существуют моменты, когда нам трудно искать решение проблемы. Или, может, даже не хочется. И тогда нам кажется, это тупик. Но тупиков нет. Тупиков нет. Это важно. Это важно. Поэтому еще стоит позаботиться о замене нашего лексикона. У многих людей есть лексикон такой, знаете, обостренный, трагический, такие фразы. Это ужас уже. Это уже невыносимо. Это уже крах. А я бы сменила такие острые фразы сознательно. Сама с собой поговорить. Нет, сразу же сказать самому себе: о, ужас, это уже крах. Да, это мне нелегко. Это неприятная ситуация для меня. Немножко поспокойнее. Вместо ужаса. Это ставить перед собой какую-то задачу. Она тяжелая. Это меня пугает. Но это еще не факт, что это ужас. Или крах. Все, крах. Да, здесь есть опасности. Это еще не крах. Да? И когда мы так с собой разговариваем, мы приучаемся потихонечку определять для себя, успокаивать себя и определять выходы, переключаться с этого напряженного отношения к ситуации, переключаться на какие-то вопросы для себя. Что я могу сделать в данной ситуации? Какие выходы? Переключить, как бы взять примерно, как переключатель мы переключаем, это, конечно, намного тяжелее, но переключить себя. Вместо того, чтобы все время вот эти мухи в голове: какой ужас, какой страх, как меня оскорбили, и что-то такое, всякие другие вещи, которые нам неприятны, я переключаю как бы этот переключатель на что-то такое более деятельное. Что я могу сделать? А что? Окей. Это неприятно для меня, это больно. А что я могу сделать в данной ситуации? Могу ли я что-то сделать? И что я могу сделать? Когда я переключаюсь на действие, это уже дает мне немножко больше ощущения, что я в стабильности, я что-то делаю. Это то, что вообще хорошо терапия действием. Я действую. Я что-то делаю. Я уж куда-то иду, я что-то принял решение, я обязательно буду его как бы делать. Не просто принимать решение, а еще и выполнить. Я уже чувствую, что я куда-то двигаюсь. И это как бы вот основа того, как сказать, замка, замок в нашем способе отношения к ситуации. Замок управления эмоциональным состоянием в нашем мышлении. и в нашей способности потихонечку, не все сразу, но еще раз и еще раз и еще раз бороться, вот как мы сказали, с мечом, с этим постоянно бороться со своим эмоциональным состоянием. Не пугаться его. Да это нормально, что нас еще захлестывает эта волна. И это все, эти мухи, мы говорили о мухах, помните, да, мухи прилетают еще раз, еще раз, еще раз. Но мы обучаемся их отгонять и видеть в пропорции. Видеть в пропорции и двигаться к действию таким образом, что я себя в нашем сердце, в нашем сердце, в нашем мозгу поселяется вот эта желательная такая большая успокоенность, большая удовлетворенность и большее чувство покоя и стабильности, поскольку я уже знаю, что я уже себя отмечаю. Не первый раз я уже как бы думала, видела такие вещи таким трагичным образом, а потом оказывается, действительно, они не совсем не такие трагичные, все нормально. Двигаемся дальше. И так мы, в нашем сердце больше получается, появляется покоя и стабильности. Для этого еще есть такой как бы важная вещь. И об этом мы когда-то говорили на одном из уроков. Очень важная вещь иметь как бы банк позитивных мыслей. Банк позитивных убеждений. Например, это фразы определенные, которые я прочитаю, я могу себе записать и создать себе такой банк позитивных убеждений. Ну, многие люди делают автоматически почти, что когда они уже знают, когда вот эта фраза «все, что делается, делается к лучшему». Или на иврите такое есть выражение «коля кавали тува». Очень хорошие фразы. Каждая оттяжка к добру, к лучшему. Дело в том, что акава, что-то оттягивается, что-то уже не получается, еще раз и еще раз откладывается куда-то на потом. Это нас очень нервирует, нам очень тяжело. А когда я себе скажу, каждая оттяжка к добру. Это должны быть фразы, конечно, безусловно, в которые я должна верить. Если они есть, я в них не верю, то они со мной не будут срабатывать позитивным образом. Фразы, которые проверила, я в них верю. Когда я верю? Не в эмоционально напряженном состоянии, а когда я в разумном состоянии, более спокойном, и тогда я могу более разумно смотреть на вещи. Я тогда не под волной этих эмоционального наплыва, а я просто понимаю, что действительно все, что делается, делается к лучшему. Я понимаю, что каждая оттяжка, она может быть только к добру. И дополнительные, много дополнительных позитивных фраз, которыми я вам когда-то давал целый список, мне кажется. И это важно этим заниматься. Я думаю, что в основном, я сказала, есть еще всякие многие, как бы такие более простые вещи. Но ключ в этом. Управление эмоциями на уровне сознания. На уровне мышления. Это важная вещь. Прорабатывать свои мысли и их приводить в равновесие. Я думаю, что на сегодня я сказала то, что я хотела. Мы хотели бы, мы так думали, сгорит, может быть, предложить вам, пожалуйста. Замечательно. Я очень рада, что реагируете уже. Пожалуйста, расскажите о какой-то своей ситуации. Можете спросить. Предложить какую-то ситуацию, мы сможем разобрать, чтобы понять, как разбираться более практично, сделаем такое как бы занятие практическое. Да?
Кто-то спасибо хочет? Большое, у нас есть полчаса, и это уникальная возможность для нас, для слушательниц. Чтобы я вам включила микрофон, вам надо поднять руку, и я вам сделаю такую возможность. Те наши слушательницы, что сейчас находятся в группе ведущих, они могут сами себе включить микрофон и начать говорить. Но мне кажется, все равно лучше бы было бы поднять руку. Вот, Ирена, вы у нас первая. Да, вы можете уже включить микрофон и говорить.
Но подняла руку, это не Ирина подняла руку.
А, Ирина, ой, извините.
Да, я с удовольствием скажу, но после Ирины. Спасибо.
А, да, спасибо. Извините. Ирина, да. Я сейчас вас переведу в группу. Ирина. Сейчас. Так, Ирина, вы с нами? Нет, не получается.
Да. Сейчас, да, вот. Нет, получилось.
Ирина, да. Да, камеры просто нет.
Окей. А слышно?
Слышно замечательно, да.
Спасибо. А, хорошо, да. Сейчас, знаете, тогда же не думала. Слушала. Не думала, что задам вопрос. Смотрите, ситуация какая. Мы, когда находимся подальше от своих, так сказать, раздражающих факторов, чтобы они были здоровы, то мы так вроде, да, так и думаем. Все так, как бы, знаете, ну, из разных источников же черпаем вот это вот насчет того, как надо себя вести, и все, слава богу, есть лекции ваши и другие, да, вот все, значит, стойки, умничаем, все хорошо, стойка, так, все, не портим нервы. Вот стоит, как это говорится, из глаз долой, сердце вон, но стоит увидеть, знаете, вот увидеть, вот приехать там к своим близким, вот это все увидеть. И, конечно, в какой-то момент вот оно вырывается. Вот, наверное, этот момент, когда ты видишь или ты не видишь, когда это долго накапливается, и ты ищешь какой-то момент, чтобы все-таки увидеть человека и сказать, а этот момент не наступает, потому что темп жизни сегодня такой, что те, кто, говорится, вот не учат то, что мы учим по разным причинам, мимо этого проходят и по жизни вот бегут, и когда ты наконец-то попадаешь, чтобы, может быть, поговорить, а этот момент не наступает, и вот тут, да, происходит какой-то, конечно, срыв себе дороже. Вот, понимаете, момент, как говорится, тебя этот момент ищет, да, вот он тебя долго, как говорится, там, не знаю, что ты ветеран, вот он тебя долго ведет, ты все умничаешь, и наступает момент, вот этот момент уловить. И представляете, еще в этот момент смолчать, ну что ж делать? Мало того, что молчишь там, как говорится, годами. И вот каждый раз тот момент, когда ты думаешь, либо ты скажешь, либо что-то ты видишь, ты до сих пор ведь не говорила об этом. И тут опять время проходит, и ты видишь, что ты не говорила об этом. Оно только усугубляется. И вот получается, да, все равно срыв не будет каждый раз, но будет раз в году, раз в полгода. И получается, эта песня хорошо начинает сначала, понимаете?
Да.
Вот эта ситуация сегодня, когда мы и далеко друг от друга, и в другом темпе, в других понятиях, и вот такая вот ситуация.
Угу. Как вас зовут? Ирина вас зовут, да?
Ирина.
Да. Очень замечательно, вы про ВМ это очень так правильно описали.
Да.
Когда мы в разумном состоянии, со стороны, подальше, далеко от глаз, далеко от сердца, мы не... Ну, хорошо, ну ладно. Но когда мы видим это, там начинает нас начинает кипеть. Нас, волна на нас находит, потому что это действительно возмутительно, нам больно, нам каким-то образом раздражает. Неважно, что вас раздражает там, да? Лень или наглость, или там какая-то там глупость. Ну, неважно, да? Во всяком случае... Что-то вас вводит в кипение. Вы спрашиваете, что можно сделать в данной ситуации?
Ну, получается, наверное, надо в этот момент опять поступить так, как вот помнив все эти установки. Но тогда как же найти этот момент, чтобы сказать? Или что, ему сказать, что, пусть что? Дать времени пройти, несмотря на то, что терпел там, не знаю, год или сколько, вот этот момент наступает, значит, нужно перетерпеть еще хотя бы пару часов или пару дней. И, наверное, так. То есть надо, ну, то есть терпел столько, потерпи еще немножко, вдохни, выдохни, и тогда говори. Так, наверное.
Ириночка, во-первых, кто нам сказал, что мы должны... Или можем, может быть, должны, а может быть, другой вопрос, можем вообще сказать людям то, что мы считаем, что они должны выслушать, но должны ли мы это делать, потому что...
Речь идет только о самых близких, знаете, это ну, обычно же мы, я, ну, не идет речь о ком-то. Это только о самых близких, которые, вы же понимаете, мы только кипим.
Даже если это наши дети, это очень больно. Например, да. Даже если это наши дети, это очень больно. Китавшумы,
горит что-то. Это не меня.
А кипкам музыка какая-то.
А, это моя дочка на скрипке играет, а у меня микрофон не выключен. Сейчас я выключаю. Извините.
Благородные звуки.
Извините, извините. Я не заметила, что микрофон включен. Извините.
Нормально. Даже если мы считаем, что они должны быть другие, можем ли мы за них решать и делать их выборы, которые они должны делать по жизни. Иногда это возмутительно, насколько они сдвигаются с своего места неправильного. Я согласна с вами. Но с другой стороны, мы же не можем взять их и покрутить руль и повернуть их туда, куда мы считаем более правильным, более приемлемым. Можем или не можем? Мы можем.
Понимаете, тут это, наверное, у каждого своя ситуация. И получается, что ты в какой-то момент, если ты что-то делала не так воспитывала, не там выросли, не в той стране, допустим, понятия другие, значит, получается, все, уже надо расслабиться, и получается, что, как-то, наверное, надо же сказать, просто не в том тоне, и, может быть, надо остановиться и сказать позже. То есть я вам говорю, что вот все, что вы говорите, вроде бы да, когда на расстоянии. Да. А когда уже видишь, и какая-то идет, конечно, провокация, даже красиво скажешь, но тебя не понимают, перекручивают твои слова, и получается, как вот это, знаете, политкорректность наоборот. То есть даже скажешь красиво, тебя все равно перекручивают. Ну, это вот, наверное, такая тенденция сегодня.
И какого вывода мы можем прийти все-таки в конце концов?
Да, короче, конечно, ситуация, вы знаете, вот слушаешь лекции, понимаешь все, но на практике бывает, даже если трудно применить, то получается какая-то, не то что безысходность, а получается, у нас у них своя свадьба, у нас своя свадьба, и пусть там уже и внуки как угодно, и пусть все это как угодно, как-то.
Вы спросите себя другой вопрос, Ириночка, спросите другой вопрос. А что сказать, вы понимаете, что это будет перекручено, что это не будет принято, что это вы будете говорить с глухим, да? Глаз вопиющего в пустыне, правильно?
Это, понимаете, это тенденция, которая сегодня, я просто знаю, как у других, мы молчим и не говорим на эту тему, честно говоря, мы заняты все. И лучше еще что-то послушать, набраться уму-разуму. Но ты сталкиваешься с этим. Это как кто-то живет близко в семье, все время участвует. Я сама другим, когда даю советы, кажется, сапожник без сапог. В такой момент, может действительно подышать и сказать что-то, но сказать просто, я даже не знаю, получается, что ничего, вообще ничего
нет. Нет, я не сказала такого. А сейчас давайте с вами вместе подумаем. Давайте вместе подумаем. А есть ли что-то, что вы, можете каким-то образом повлиять? Может, не словесно. Словесно вы понимаете, что это будет все как бы не так вывернуто и не так и услышано, и будет очень большая то, что называется система самозащиты не будет работать просто как ракеты. Отбрасывай тебя подальше и все, и не вмешивайся. А можете ли что-то сделать другое? Например, Я только приведу пример. Например, одна женщина мне говорила, когда рассказывала мне историю, что ее муж любит очень есть все, что ему не полезно. И он ни в коем случае не слушает ее и ест нехорошие вещи. Всегда. И после этого он плохо себя чувствует, он болеет, и ей это очень тяжело, и она понимает, что правильно, она ему доносит, а он опять возмущен и так далее. Возмущен, поскольку не хочет, а хочет есть то, что ему хочется. Значит, ситуация как бы безвыходная такая, да. Можете ли вы, эта женщина придумала? Она какие-то там статейки нашла, какие-то там брошюрки симпатичные нашла о питании, и она их невзначай клала на написанный стол своего мужа. Он их не искал и не разыскивал, его не интересовало. Но люди, российский человек любит читать, знаете. Вот. И он, хочешь не хочешь, проглядывал эти брошюрки, эти листочки. Откуда они? А тут принесли, значит, по почте дали, положили в почтовый ящик. Какие-то брошюрки. Как бы невинным образом подкидывать ему какие-то идеи, которые не будут вызывать у него отторжение, не будут оборонные реакции вызывать. А они никак, просто-напросто нейтрально, а зато может что-то почитать, и может какие-то идеи в голове будут в конце концов созревать. Новые, другие. Например, да? Это да, возможность или нет? Или не возможность? Как вы считаете, Ирина?
Я вам тут, знаете, жалко, времени нет у других людей вопросы. Знаете, ну я-то, конечно, посылаю там что-то, но дело в том, что у людей же нет времени читать, но я уже думаю, ну хоть что-то прочитать. Вот, да, бывает иногда, я вот так говорю, ну, даже в Гугле написано. Вот если ты берешь тему в Гугле, я иду к врачу, говорю, слушайте, вот она говорит, откуда вы знаете, сколько, какие органы? Я говорю, в Гугле. Сколько у вас там сбоку органов и все? Я говорю, все, Google. Вам плохо, доктора. Все не в Гугле, все можно найти. И вот Google. Но вы знаете, вот я просто очень хорошо знаю, например, ну, скажем, своего сына. Я заранее знаю, что он ответит. Поэтому, когда есть замечательная лекция, замечательные фразы, я вот вижу, если вот забрать из этой лекции вот эти две фразы, я бы ему послала. А с вот этими двумя фразами он все перекрутит и на меня это все сбросит. Типа, я ему объясняю, допустим, вот есть такая вот вещь, которая по отношению к детям. Он говорит, вот, это то, что ты делаешь. То есть я ему говорю, что делать по отношению к его детям. А он мне тут же перебрасывает эту вину. Ну вот, вот это что ты делаешь? Я говорю, ну я и виню себя по отношению к тебе. Я знаю, что это мои ошибки. Поэтому смотри, что по отношению к твоим детям. Это твои ошибки. Это так, говорю, ну так устроено. Поэтому если вот спрашиваю. Ну, как бы так.
Я остановлю вас немножечко. Можно остановить вас? Можно?
Да.
А если вы будете мне так фронтально прямо говорить, это твои ошибки?
Ну не так.
А другим? Вы говорите хитрости. Кто-то мне здесь написал из наших замечательных участниц, что это до таких хитростей молодежь не поддается.
Я, ну говорю, да, они сегодня...
Я говорю о том, как обходить системы самозащиты. У людей, mm-hmm. которые работают с системой защиты, самозащиты, они глухие, невидящие, не слышащие явных вещей. Поэтому, когда им прямо говоришь какие-то фразы, то, что вызывает реакцию самозащиты, это ошибка. Это там не ждите, что будете услышаны.
Так, а сколько же можно? Я защищаюсь все время. Я под защитой, как только я... Вы понимаете, тут как? Когда ты не видишь, не слышишь, ты под защитой. Когда ты начинаешь говорить, ты видишь, ты молчишь тоже. Получается, защищая себя, это как сказать, ну я никогда ничего не скажу. Потому что я знаю все, что я скажу. Вот оно будет направлено, как говорится, все будет против вас направлено, так и это. Тут как-то я даже не знаю.
Поэтому или вы откажетесь от того, что будете им как бы его обучать. Просто откажетесь от этой идеи. Может быть, будете ему рассказывать ваши как бы просто впечатление, не чтобы вот
рассказывала, пробовала все. Я думаю, что здесь, наверное, все-таки, ну, я бы так вот обобщила эту тему, кажется, для всех, что раз вот такая ситуация, когда из глаз долой, потом все-таки приезжаешь, видишь, там встречаешься. Наверное, терпела месяц, потерпи час. Терпела год, потерпи там столько-то. То есть вдох-выдох и себе на карандаш взять вот, например, темы, которые бы тебе хотелось как бы это сказать, и сказать не ты, а мы. Ну, как психологи учат, не говорите ни пальцем не ты, угу. а вот мы или я бы так сделала. Не ты делай так, а я бы сделала так. Вот то, что, ну, это вот, я мало чего психологов так прислушиваюсь, но вот это хорошая вещь. Всем советую, работает. Вот. То есть я бы сделала так. Вот не ты сделай, а вот я бы, если бы ты меня
спросила. Может, добавить еще какие-то вещи, которые снимают его систему
самозащиты? Ну, вот это... Наверное, вот только это, наверное, что да? Даже когда ты идешь, знаешь, что...
Обходным путем, вот не фронтальным, не прямым, а обходным.
Наверное, то же самое, просто надо продлить, еще раз набрать воздух и еще раз продлить, да? И потом сказать это, найти как-то слова и сказать вот по матрице не ты, а вот я бы так. Вот это, наверное, единственное.
Да, но это надо... себе его это не касается. Говори о себе сколько хочешь. А там да, можно что-то услышать.
Ну, да? Вот это тоже метод хороший. Вот я. Ну, это кто, у кого, я думаю, в ситуации похожие есть и понимают, о чем я говорю.
Мы привыкли все говорить фронтально, прямым, прямо, честно, то, что мы думаем, привыкли или автоматически мы это делаем.
Ну, так это в мире уже, видимо, устроено, а психологам надо зарабатывать. Нет, конечно, хорошие эти все, многие советы хорошие, но в жизни тут надо много терпения. И в данном случае я вам хочу сказать, все эти уроки и все вот то, что это изучение Торы, заповеди, уроки всех мудрецов, они, конечно, нас держат. Это то, что сейчас держит. Я даже не знаю... Да, да, это как вот это, знаете, тут на рукавах, вот это, чтобы не утонуть тут на талии, на шее. То есть мы все вот с этими вот поплавками, благодаря этому, и просто God bless, я вам скажу. Спасибо Богу за это все, и спасибо, что пусть позже, но он привел к этому. Потому что без этого сейчас я вот, ну это не знаю как, вот просто не знаю. Да, спасибо большое, извините, что взяла время.
Здорово. Очень хорошо, очень. Кстати, я думаю, всем было очень важно, полезно. Тут и пишет еще Яэль.
Спасибо, я Яэль не вижу.
Яэль Зильберман пишет.
Здесь. Я не вижу, значит, у меня мне не видно.
Здравствуйте, пишет Яэль Зильберман. У меня такая ситуация, была травма колена. 3 года назад было больно ходить.
Да, вижу. Да? Все говорили сбавить вес. 2 года назад сделала операцию на желудок. Значительно похудела, но боли не прошли, даже усилились. Я испытываю постоянную боль. Поставили диагноз. Вот это я не прочитаю. Фибромиалгия. Из-за этого я дома. Тяжело ходить. Я пытаюсь себя поднимать. Молюсь. Все делаю по дому. Надеюсь на лучшее, но иногда сложно поднимать себя морально и надеяться и вернуть в лучшее, верить в лучшее. Как правильно на себя влиять, на не терять веру и надежду?
Угу. Действительно, это очень тяжело, то, что рассказываете. Травмы, вы пытались что-то сделать, но... Боли постоянные, это очень тяжело, очень тяжело. А у вас, наверное, есть какие-то, Яэль, у вас, наверное, какие-то есть лекарства, которые немножко помогают, правильно? Есть, наверное. Можете ее подключить, Яэль?
Я смотрю. Сейчас, одну секунду, у меня здесь изменения. Так, Яэль. Яэль, поднимите руку, если вы готовы подключиться к разговору. Можно пока включить микрофон кому-то другому, чтобы...
Как хотите.
Или пока мы дождемся, что с Яэль. Так, я вижу еще поднятые руки, а вот Яэль я не вижу. Ага. У нас много поднятых рук.
Хочет, не хочет.
Она пишет. Я вижу, Яэль написала, что лекарства не помогают.
Окей. Не очень помогают лекарства, да, я тоже вижу. Спасибо.
Помогают лекарства, не писала, да. Ага. Смотрите, действительно это нелегко. Действительно это нелегко. Я бы на вашем месте все-таки подумала. Фибромиалгия это часто сидит на каких-то травмах эмоциональных. Не только на физических вещах, а это связано с нервной системой, с эмоциями. И поэтому вы можете сделать себе сознательно какую-то систему больше и больше приятностей по жизни. Делаете ли вы себе это? Просто себе создавать приятность, не ощущая при этом чувство вины, чтобы вам было приятно. Вам было приятно, потом вы делаете по дому, все делаете по дому, надеетесь на лучшее. А может ли будете все делать по дому, немножко с музыкой, немножко с какими-то приятными вещами, как-то устроить в вашем доме, чтобы была эмоциональная обстановка для вас более приятная. Может быть, цветы, может быть, картины, может быть, какие-то. То есть я бы вам посоветовала подумать о том, что себе добавить, как бы слив хороших, позитивных эмоций в ваше существование, как можно больше. Тогда вам будет легче верить в лучшее, легче будет на себя влиять, поскольку вы помогли себе позитивными эмоциями. Создайте для себя. Подумайте об этом. Этим можно заняться. Организовать, например, свой стол личный, комфортные какие-то условия для себя, уют создать, фотографии какие-то дорогих людей поставить перед собой. Я знаю, там канцелярские товары, с которыми будет приятно работать, чашечку, из которой будет приятно пить, музыку. Подумайте о том, как себя эмоционально добавить себе вот этот эмоциональный слив позитива в ваше существование. Мне кажется, это было бы очень важно. Тогда вам будет легче и на уровне вот таких, как бы не терять веру, надежду, верить в лучшее. Мне показалось так.
Спасибо. Алло. Яэль с нами. Угу.
Вера, вы меня слышите?
Слышу, да, слышу.
Да, Яэль.
Я очень стараюсь, как бы, в последнее время. Я имею в виду, вот вы сказали, что часто это сидит на каких-то психологических корнях. А как можно с этими психологическими корнями работать? То есть, не знаю, как-то обратиться к психологу, но я не знаю никого, хочется не просто кому-то обратиться, а кому-то, кому ты кого-то знаешь, доверяешь. У меня нет таких людей, как бы. Это раз. Во-вторых, я часто морально себя, да, успешно поднимаю, но просто тогда вот у меня такой даун, когда я внизу, как вот мне карабкаться, потому что достаточно тяжело, когда ты все время, тебе больно, как себя поднимать.
Да, и так, мне кажется, вам надо поработать над вашим общим фоном отношения к действительности, общий фон. Это лучше, конечно, сделать профессиональным человеком, которому, я понимаю, что вы не знаете, с кем вы сказали и кому доверять. Может быть, все-таки подумайте. Это можно найти какого-то человека, который вам близок, может, по Zoom, который вас понимает и настроит вас потихонечку, еще и еще, не сразу, это не проверит. Это будет путешествие немножко длинное, но это через какое-то время он вас обучит вот этому более легком настрою, более приятном настрою к жизни.
Извините, я написала свой номер телефона, у меня есть что ей, передать, посоветовать, куда обратиться. Ну, по-моему, это точно должно как-то ей помочь. Поэтому я написала телефон, пусть она как-то свяжется. Потому что,
Ирина, единственное, что вы дали телефон без кода, и вряд ли это может...
Плюс один, нет, там все есть, плюс один, 217.
Хорошо, вы знаете, там пришлите...
Нет, это плюс один, это она должна на Вайбер. Пусть она зайдет на Вайбер, потому что это она же в Израиле, наверное, или где?
Да, только она не видит ваши сообщения. Это, во-первых, Яэль не видит ваши сообщения. Во-вторых, давайте так, вы пришлете на мой WhatsApp ваш телефон. А, дорогая Яэль, если вам это актуально, вы тоже свяжитесь со мною, и я вам перешлю номер телефона, вас веду с Ириной. Договорились?
Да, ваш номер телефона заканчивается.
Вот, я бы послала в чат. Да, 62 заканчивается.
Да. Хорошо. Есть возможность связаться со мной, если вы хотите. Это может быть тоже возможность.
Да. Да. И можно, Галит мне потом даст ваш телефон, да?
Да, да. Бывает. Хорошо?
Спасибо, да, спасибо.
Удачи вам. Еще кто-то? Там много ручек всяких поднятых, да?
Мирочка, простите, а вот пока там руки поднимает, а можно вот уточнить по поводу вот мудреца, да, который ушел и увидел эту пару, да? Да. А, все-таки его вот такой высокий уровень, да? А это нельзя отнести к такому, например, как возможное предвидение развития ситуации. То есть это не потому, что у него плохой взгляд, а потому, что он, обладая вот такой мудростью и, может быть, на шаг опережая события, он вот, может быть, это так?
Вполне возможно, да. Вполне возможно, что это тоже. Но он был настолько строг к себе, настолько думал, что он должен был... Вы правы. С другой стороны, ему было неприятно, что он пошел за ними и должен был за ними следить, думая всякие вещи, вот такие развязки событий, которые люди даже не имели в виду, и он подумал, а какие они чистые, а какой я не достаточно чистый. Да? Но вы правы, в этом есть то, что еще по мудрости его он мог видеть еще определенную развязку ситуации, которую они могли не видеть.
Да, да. Потому что бывают же некоторые ситуации в жизни, когда, ну, скажем так, взрослые люди, обладающие более большим опытом, да, они тоже же как бы, ну, хотят предупредить. Иногда вот молодежь может сказать, ой, да никогда этого не произойдет, да? Да. А здесь не то, что ожидают, например, да, а просто понимают, что ситуация может развиться совершенно необыкновенно, да? И, да. Может быть, это не, скажем, не к негативному взгляду на жизнь, а вот именно просчет вперед.
Да, да? Да, понятно. Mm-hmm. Да, безусловно. Mm-hmm. Ну, наши источники рассказывают дополнительную вещь, как он и облокотился о замок и все такое. Mm-hmm. Это еще подоплек, еще мораль определенная. Mm-hmm. Да? О замке, о мыслях. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, вы 100% правы. Очень хорошее замечание. Спасибо. Правильно. Это, понимаете, верное замечание. Mm-hmm.